Господи, что ся умножишь остужающие мир, ноги восстают на мя, ноги глаголют души моей, день спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой есть, и слава моя, возносяй главу мою. Глазом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах, востак я, как Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, о крест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение и на людях твоих благословение.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с поэтом-публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Здравствуйте, Оля!
Здравствуйте, Надежда!
Сегодня у нас очень важная встреча и такой ответственный разговор. Мы напомним нашим радиослушателям и еще раз расскажем о важнейшем событии для всей Русской Православной Церкви, о трагическом событии, с одной стороны, с другой стороны, то, что стало торжеством православия. 30 лет назад, 18 апреля, в Оптиной пустыне были убиты три монаха. Иеромонах Василий, инок Трофим и инок Ферапонт. Тричисленные святые, как они говорят, можно так сказать, они еще не прославленные. Мы думаем, что эта наша передача тоже будет таким приношением любви этим мученикам, новомученикам, мученикам нашего времени, в этот общий багаж, который должен послужить для их прославления. Прошло 30 лет, это веха для каждого верующего человека, воцерковлявшегося в то время особенно, это лично пережитое трагическое событие, а для церкви это такая зарубка тоже. И нужно об этом напоминать, нужно об этом говорить, нужно пытаться осмыслить, поскольку вообще наша тема, одна из основных, вот Ольга и с вами тоже, это осмысление подвига новомучеников. И до сих пор мы можем об этом говорить словами, но мы молитвенно, к сожалению, большинство верующих нашей церкви, мы не обращаемся к ним, хотя они очень близки не только к небу, как говорится, они нам очень близки. Поэтому так важно попытаться вспомнить и осмыслить подвиг даже вот наших оптинских тричисленных убиенных монахов. Давайте вот поразмышляем на эту очень важную тему.
Я могу сказать, что для меня оптинские новомученики – являются еще очень близкими людьми и важными, потому что узнала я о них как раз тогда, когда я воцерковлялась. Но, правда, воцерковлялась я поздно и гораздо позднее вот этого трагического события. Но для меня стала важной вехой в жизни книга Нины Павловой «Красная Пасха». Удивительная книга, удивительный автор, книга, которая выдержала много очень переизданий. К сожалению, автор в 2015 году отошла ко Господу. Я потом немножечко расскажу, как я связана, вот лично связана с иеромонахом Василием Росляковым. Пока я скажу о том, что книга эта для многих людей является книгой настольной, перечитываемой и наиболее полной, отражающей вот их путь от их такого иноческого монашеского служения до их трагической и торжественной кончины.
Надо сказать, что эта книга не только прослеживает путь, в дальнейшем были исследования, много статей, хотя, кстати, надо отметить, что поутихло это упоминание, к сожалению, мы хотим вернуться к этому, но у Нины Павловой «Царствие небесное» была способность, как у большого профессионала и очень верующего человека, она смогла показать дух времени и атмосферу возрождающейся Оптиной обители.
Нина Павлова написала эту книгу именно потому так полно и хорошо, что она сама находилась в тот период, когда Оптина пустынь возрождалась. Она приехала туда в 1988 году, когда Русской Православной Церкви была отдана пустынь до сели, являющейся музеем в те времена. Чуть позднее туда приехал отец Василий. По-моему, он даже в 1988 году приехал тогда, еще даже до своего подвига послушания, Игорь Росляков, окончивший Московский университет. И спустя два года, в 90-м году, туда приехали инок Трофим и инок Ферапонт. Оба сибиряки. О каждом нужно рассказать, хотя их биографии, их жизнь, житие всем достаточно известны.
Но надо отметить, что в этом тоже есть определенный символизм, как часто у Господа Бога премудрость даже в таких тонких мелочах, потому что некая концентрация произошла в чем? Два сибиряка, инок Ферапонт и инок Трофим, они вместе, плечом к плечу, как говорится, стоя на звоннице, были убиты этим орудием дьявола, бесноватым человеком, фактически почти их ровесником, они все приблизительно одного возраста, одного времени. И это тенденции, которые были в стране, что происходило в стране в это время. Два сибиряка и москвич, спортсмен со всеми достоинствами для карьерного роста, вот отец Василий, успешный, сочетавший все и дар слова, и много даров. И вот это в некотором смысле такое соединение, как бы представление нашей России, если можно сказать, вот ее до такого круга, если вот сузить. И здесь дальше мы будем, говоря о биографии, о житии каждого из них, эта тема будет как бы раскрываться. Как это все вместилось символично, как Богом отобрано именно это вот тричисленное количество вот этих новомучеников, лучших, которые уже как созревшие плоды были выхвачены и сначала повергли просто в ужас и в отчаяние в эту Пасху, а с другой стороны, как всегда, обратилось все в торжество православия.
Да, очень много символического есть в судьбах и, вот я сказала, именно в житиях оптинских новомучеников, ну, даже тот возраст, в котором погиб отец Василий, ему не хватило недолго до 33-летнего возраста, возраста Христа, а сама Нина Павлова приехала с Алтая, да, и поселилась у стен Оптиной пустыни, и подвязалась, она закончила факультет журналистики, так же, как и отец Василий, гораздо позднее, и подвязалась в том, что писала, ну, делала репортажи, она была корреспондентом, писала православные рассказы, заметки, собирала свидетельства очевидцев о возрождающейся Оптиной пустыни.
Ну, очень значимые ее рассказы, еще воспоминания о Иоанне Христианкине, нашем старце всероссийском. Это отдельная тоже страничка, очень важная, тем более мы знаем, что готовится канонизация отца Иоанна. Это все опять же нашу тему. Он исповедник, прошедший ссылки и был репрессирован в то время, а новомученики наши, тричисленные наши убиенные монахи, это уже наши современники абсолютно, наши, можно сказать, для многих и ровесники.
Да, отец Василий почти наш ровесник.
И убийца, постарше, убивший их, Николай Аверин, они все были приблизительно одного возраста. Он прошел Афганистан, и здесь тоже есть свои символические такие точки. Ну, не будем об этом человеке уделять ему ненужное внимание, но просто вот в русле промысла Божьего можно попытаться осмыслить какие-то важные вещи.
Да, ну, чуть постарше был инок Трофим, и на момент убиения иноку Трофиму было 39 лет, он самый старший был из них, иноку Ферапонту было 37, и вот почти 33 года было отцу Василию. И не случайно писатель и драматург Нина Павлова оказалась именно там, потому что она уже к тому времени была человек церковный, воцерковленный, И, ну, во-первых, она впитала весь дух вот этой возрождающейся обители, была знакома с людьми, она, собственно, стояла у истоков ее возрождения, поэтому она смогла так точно и так истинно передать атмосферу вот этого воодушевления и подъема. И никто не станет отрицать, что это был период, тот период, когда церкви возвратили много храмов, монастырей. Никто не станет отрицать, что это было время нашего огромного подъема и воодушевления, и много людей хлынуло и к святым местам, и много было паломников и послушников. И в том числе инок Трофим и инок Ферапонт, они приехали в качестве паломников из своих
далеких уголков
сибирских. Интересно, что инок Ферапонт, его не сразу приняли в обители. Интересный факт биографии, что он всю ночь простоял на коленях перед стенами обители.
Его не приняли, он приехал поздно, пришел пешком из Калуги и пришел по времени, когда уже ворота монастыря были закрыты по послушанию в определенное время. Его не пустили, естественно. Не то, что он не был принят в братья, его не пустили физически в этот день. Каково же было удивление, когда утром рано открыли ворота, и оказалось, что он на коленях простоял всю ночь в молитве. Это очень такие, ну, совершенно житийные, потеряковые подробности.
Да, удивительно то, что до того, как эти три святых человека попали в монастырь, они уже прошли какой-то определенный путь, они были готовы к тому, чтобы туда прийти. И отец Василий Росляков, тогда Игорь Росляков, как вы сказали, будучи успешным человеком, которому предстояла блестящая карьера, он был литературно одарен, он закончил факультет журналистики, он был мастером спорта по водному поло, ездил на международные соревнования. И вдруг вот он отошел, не сразу, конечно, отошел, он долго к этому готовился, и тоже приехал послушником раньше всех в 88 году и трудился на послушании, обжигал кирпичи, трудился канонархом, читал псалтирь, ну, алтарничал фактически. Кстати, его поселили в келью старца Амвросия.
Это когда только начиналось возрождение, да. Когда он приехал, сподобился. В этом даже определенный, как бы, присутствует дух проповеди, дух самого старца Амвросия. И тут важно еще отметить, что вот вы перечислили его дары как светского человека, но надо отметить, что он был из очень простой семьи. И мама у него была ткачихой, работала на фабрике. Мама в будущем после его смерти приняла монашество, не так давно умерла. Меня Господь сподобил знать ее лично, Царство Небесное. И бывать в его доме – это все очень типовое. Это обычная квартира, вот советская квартира, условия и все узнаваемо. Тем более, вот вы говорили, что на одной улице выросли, учились в соседних школах. Надо отметить, что у всех троих монахов убиенных, у них у всех отцы были фронтовики. То есть вот это семя, заложенное вот такой крепости, такой воины, вот отцы были фронтовики, у отца Василия дошел отец до Берлина, если я не ошибаюсь, а сыновья стали воинами Христовыми, то есть они еще приумножили вот эту победу земную, а как факт их жизни получилась победа над смертью, вот вечная Пасха, о которой мы говорим. Но сейчас мы будем поподробнее говорить о каждом из них. У нас живой разговор, он переплетается воспоминаниями о Нине Павлове, и тоже хочется отметить, что она была настоящим профессионалом, и в ее книгах они достоверны, вот дух того времени, который был при возрождении Оптиной, и там нет никакой слащавости, никакой фальши. Вот это очень важно.
Против которой она восставала, и остались воспоминания о том, что
православие... Её огорчало это.
Огорчало, скажем так, огорчало. Вот эта некая елейность, это показное благочестие, которое не, скажем так, простым языком не билось с поведением людей в реальной жизни. И действительно, надо сказать, что достаточно у нас книг существует, которые немножечко занимаются вот такими подменами. Но тут можно сказать, что православная аудитория, она очень разнообразна, и, наверное, многие из этих книг нужны людям, которые только воцерковляются, неофитам, допустим, во младенчестве, как говорил апостол Павел, пища должна быть
мягкой, молоко.
Но каждый выбирает для себя. Но вот можно сказать, что книги Нины Павловой, она как раз говорила именно с этой неофитской аудиторией, и язык ее был достаточно прост, и тогда, когда я воцерковлялась, и эта книга, и еще книга старца Печор Савва Остапенко попалась мне. Просто мне их подарили при воцерковлении. И эти две книги были для меня путеводными. Они были написаны таким простым языком, таким, скажем, ярким, доступным человеку, который еще вне и далеко от церкви находится, что эти книги для меня были не просто настольными, я их многократно перечитывала. А оптинским новомучеником я тогда по своему неофитству начала молиться. Я еще не знала, кому можно молиться, кому нельзя. Для меня они были святыми людьми, тем более, что отца Игоря я знала с детства. Это потом выяснилось. И, наверное, Нина Павловна нашла вот эту меру, вот этот тонкий баланс, потому что у нее было филологическое образование, чтобы не сильно поучать человека, а давать вот просто саму жизнь. Скажем, вот этот литературный дар ей как-то очень хорошо пригодился. Кроме того, у нее был достаточно богатый опыт. Ее некоторые пьесы ставили в наших театрах, и даже в Амхате поставили одну ее пьесу. То есть она была достаточно, ну, в общем, достойным человеком, чтобы взяться за эту тему. И я могу сказать удивительный факт из своей жизни, что к тому времени я воцерковилась только год. И когда я открыла фотографии в этой книге, и вдруг увидела там фотографию мальчика Игоря Рослякова в детстве, и я его узнала. Мы фактически выросли в одном дворе, играли в детстве, в дошкольном возрасте. Надо сказать, что Кузьминки, где мы выросли, на улице Юных Ленинцев, того времени, это было начало 60-х, во-первых, Кузьминки – это были сельские районы, которые были заселены в эти дома, пятиэтажки, вот вы сказали.
Блочные, по-моему.
Да, блочные, пятиэтажки, я сама в такой выросла. И в то время подъезды были открыты, по вечерам выходили женщины с цветными планками, выходил гармонист, танцевали. Была полная открытость, и дети из соседних дворов, у нас собирались такие команды. Я узнала мальчика, с которым мы вместе играли в такую игру, как называется «Штандер». Я его очень хорошо узнала, и как раз на этой фотографии он младший школьник или средних классов, серая форменка с белым воротничком. У нас были коричневые школьные платья, а у мальчика была тогда серая форменка. У него очень такое характерное лицо, это белобрысый чубчик, я никогда не забуду, но выгоревший на солнце. И это были наши летние дни. Потом я уже училась в школе 620, потому что у меня мама так работала. Я училась в другой школе, но, надо сказать, школу Игоря Рослякова, 466-ю, мы знали уже, когда были подростками. У нас был свой вокально-инструментальный ансамбль, и в школе Игоря был тоже вокально-инструментальный ансамбль, и наши ансамбли приходили. Но вот этого периода Игоря я не помню. Для меня было огромной радостью, что я узнала его ребенком, и отсюда и понятно, почему я стала молиться, когда я уже прочитала эту книгу о его такой мученической кончине. Для меня это стал человек очень родным до сих пор. Я могу сказать, что я слушаю всякий раз его живой голос, оставшийся в записях, и перед каждым причастием слушаю его покаянный канон, ну, наряду с другими молитвами. Ну, такой, может быть, незначительный факт биографии, для меня это явилось просто каким-то чудом даже.
Это очень важный штрих, потому что вы опять вот таким мазком как бы определили, передали, опять же, атмосферу советского времени, того, в чем он формировался, и что удивительно, когда, как говорил Господь из Священного Писания, мы знаем, из камней я могу сделать детей Авраама. То есть мы, будучи продуктами советского времени, во многом. И замечательные эти мученики-монахи, они были из того же времени, что и мы. Но они прошли за очень короткое время. Фактически за 2 года был пройден такой насыщенный, по всему можно теперь уже сделать заключение, такая внутренняя глубокая жизнь, начиная от того, что там есть вкрапления вот в житии каждого из них, когда они негласно проходили, очевидно, подвиги древних подвижников, когда там отец Василий брал камни от старца Иосифа из его кельи, клал доски. То есть концентрация, целеустремленность во всех трех, во-первых, был какой-то внутренний огромный профессионализм, это труженики были, и люди, которые могли доводить все до конца в своих профессиях, в своих занятиях, в своих послушаниях потом. И за 2 года это было стремительное движение к Богу. И вот такой венец мученический, как короновал их жизнь. Для нас это, конечно, колоссальный пример, потому что у большинства людей это растягивается на всю жизнь, у каждого свой срок. Но здесь показано было это лучшие из лучших. И для нас, особенно сейчас, в наше время, вот мы прошли период рассвета, возвращение храмов, открытие обителей, а сейчас наступает новый очень тревожный период. И нам так необходимо к ним обращаться. Но нужно попробовать опять осмыслить их жизнь, чем мы с вами пытаемся сейчас вот заниматься.
Да, я вот, знаете, размышляла о том, что мы молимся как канонизированным новомученикам, исповедникам, так и еще не прославленным в лике святых. Каким-то вот тонким таким чувством мы понимаем, что это люди святые, и это дело времени, их канонизация. И речь об этом шла еще и 10 лет назад. Но какие-то периоды, вот сейчас мы знаем, что…
Все годы собираются, ведется летопись чудес. Это одно из необходимых условий для прославления. А этих чудес накопилось. Это не поиск какой-то беллетристический чудес, что тоже может быть и оправдано. А здесь идет кропотливая такая работа, тоже в монастыре записывается. А таких случаев потрясающих, из ряда вон выходящих, нарушающих законы естества, очень много. Поэтому дело только времени.
Да, конечно, есть. Мы с вами как-то в одной передаче говорили о том, что описания чудес бывают разные. И как раз Нина Павлова делала акцент на том, что чудо, оно не связано с каким-то быстрым таким взлетом, или вот человек был в греховной жизни, а потом он вдруг внезапно воцерковляется, становится чистым. Нет, такого не бывает. Чудеса, они обычно связаны с помощью новомучеников, причем явной помощью, когда свидетелем является несколько человек. Это не может являться каким-то неким там видением или самовнушением, или попыткой привязать какие-то, состыковать какие-то детали. Нет, действительно ведется такая работа на протяжении многих лет, и я говорю, что это дело времени. Я не договорила, что вот сейчас идет такой период подготовки к канонизации старца
архимандрита Иоанна Крестьянкина.
И я думаю, что вслед за этим, может быть, и будет закончена работа по собиранию вот материалов, и, безусловно, будут канонизированы оптинские новомученики. Вот вы говорили о аскетическом образе жизни, уже когда они стали иноками, и о огромном трудолюбии этих людей. Действительно, на послушаниях инок Трофим трудился на тракторе. Поскольку он сам из деревни, из сибирской, то он хорошо знал
сельское хозяйство, животноводство.
Он пас скот у себя дома в своем селе. И здесь он занимался тем же самым, работал на скотном дворе, но и подвязался и в качестве звонаря. Точно так же, как и инок Ферапонт, он окончил курсы шоферов, он хорошо водил машину. Здесь он подвязался в таком даже, можно сказать, сугубо аскетическом подвиге и оставил по себе память как человек очень замкнутый, великий молитвенник, аскет и постник. И надо сказать, что все трое были действительно очень большими постниками, причем это выяснилось уже после их смерти. То есть они никак это не манифестировали, не афишировали. Вот, несли этот подвиг молча. Но работа была тяжелая. И из книги Нины Павловой мы, не только из ее книги, конечно, мы можем почерпнуть сведения, как возрождалась эта обитель, в каком она была состоянии, буквально земляночного состояния. А тогда еще и дороги были такие, и техника не подходила.
Дорог не было.
Не было, фактически, да. И, собственно, по кирпичику собирали эту обитель.
Мы, кстати, многие, кто начинал возрождать свои храмы, вот, могут иметь маленький опыт и представлять, в каком виде была Оптина, кто вот имел свои храмы разрушенные или вот восстанавливал. Вот как у нас, например, тоже у отца Дмитрия Смирнова, сколько было восстановлено храмов. И очень много сейчас фотографий, а тогда ну, какие-то живые вещи, когда приходилось там и кирпичи носить, и даже, ну, я помню, как отец Дмитрий таскал там цемент ведрами. Все, кто хоть немножко проходил на собственном опыте, может представить, что такое было поднять целый монастырь из руин, фактически с нуля. То есть можно даже на минутку просто вообразить, насколько это тяжело физически, но там, конечно, огромная помощь Божия всегда присутствует. Надо отметить еще такой интересный нюанс, что три монаха убиенных, они были очень разные, хоть и почти сверстники, по темпераменту, по характеру, по своим особенностям, что, конечно, неизбежно. И у каждого свой монашеский путь, и у каждого свой монашеский призыв от Бога к монашеству. И это тоже является неким примером для нас, для всех. Опять вспомним, что у иеромонаха отца Василия после его смерти, трагической, его мученической смерти, в результате своей жизни мама, которая, когда он пришел в монастырь, была противником этого, как советский человек, еще в то время не обретший Бога, она стала монахиней. Вот мне Господь дал возможность с ней быть лично знакомой. И что я помню, вот ощущение от человека было, вот знаете, что, собственно, наверное, было у самого отца Василия, конечно же. Это ощущение, когда вот человек выкроен как из одного куска, какой-то цельности. Простота необыкновенная, мудрость. Ты вот сразу с такими встречаешься чертами. И вот ощущение вот этой поразительной цельности. И, конечно, ну, с трепетом вспоминаю об этом. И мама инока Трофима тоже стала монахиней. Это уже после смерти сыновей. Конечно, это поразительно. Это одни из самых таких ближайших родственных плодов, принесенных Господу.
Да, ну, для того, чтобы поговорить о их пути, мы можем просто порекомендовать слушателям перечитать эту книгу Нины Павловой «Красная Пасха», в которой очень подробно из первых уст, из уст матерей иноков и отца Василия Рослякова рассказано
иеромонаха,
о иеромонаха Василия Рослякова. Для меня он отец Василий, очень близко. Я его так и называю всегда, отец Василий. Там очень подробно рассказано о их детстве, как они взрастали, как мама инока Трофима рассказывала о том, как они в детстве, в общем-то, буквально иногда голодали, они собирали и грибы, и ягоды, отвозили их в сельпо, а сами жили немножко впроголодь. Я запомнила такое слово: вот мы выхудаем за лето, а потом уже к зиме немножечко, так сказать, набираем, потому что как жили тогда в сибирских селах, деревнях, и там были, естественно, колхозы какие-то, сельпо. Ну, в общем, тяжелое было время. Тем более, это 70-е годы, когда они были еще детьми, 60-е, скорее даже, конец 60-х, 70-х, вот этот рубеж. И надо сказать, что как раз инок Трофим, Леонид, звали его Леня Татарников, он был один из 5 детей семьи Татарников. Они жили где-то в очень такой глубинке, в сельское поселение, находящееся среди лесов. Собирали грибы и ягоды, ну, ухаживали за скотом, было какое-то минимальное хозяйство. В общем, жили достаточно скудно. Жил достаточно скудно просто и уже инок в иночестве Ферапонт, Пушкарев. Семья Пушкарев тоже была очень простая. Вы правильно отметили, что их отцы воевали, у всех у троих были фронтовиками. Семьи были простые, и надо сказать, что и отец Василий, даже живя, в общем-то, в семье кадрового военного, все равно семья жила достаточно просто, и матушка его работала на фабрике, простой ткачиха. Я могу сказать по своему опыту, что в Кузьминках людей обеспеченных практически не было. Вот жили люди, которых заселили в эти пятиэтажки из окрестных сел, деревень и, может быть, тех предприятий, которые находились здесь. Я просто выросла в этом районе, очень хорошо помню, рядом был Кузьминский лес, и меня всегда грела мысль о том, что вот мы потом уже по моему воцерковлению, о том, что мы с отцом Василием, у нас физкультура проходила в нашем Кузьминском лесу, на лыжах мы ходили. Мне грела мысль о том, что вот мы здесь выросли на одной улице, в одном месте. И, наверное, в начале пути для человека, который только воцерковляется, это очень важно, вот такая какая-то близость.
Еще очень важно подметить вот такую деталь, что мы, читая и зная множество житий древних новомучеников, вообще за всю историю России, если говорить о русских святых, очень много представителей знатных родов, как мы знаем, и это и князья, потом принимавшие схиму. И это такой явный пример. Тогда еще существовало, пока в период гонения на церковь не был вырезан наш весь, можно сказать, и не уехал в эмиграцию слой аристократии. И поэтому для нас, как для советских людей в прошлом, очень важны примеры появления святых, которые взялись как бы ниоткуда, с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, все эти ростки, они глубинные, и для нас это очень близко, для нас важно. Вот эти подробности, они важны для осмысления. Такие же советские ребята были, как мы, только ну, вот отмечается разность в характерах у того же инока Ферапонта, его замкнутость, какая-то такой трагизм на лице уже, и даже и со светских фотографий. Вот этот зов монашеский, это же тайна большая. Почему, как? Он там на флоте 3 года, что такое в советской армии 3 года отдать вот этому служению на флоте. Это вообще целый мир. И вот из чего складывались вот эти крупицы таинственные, а на выходе вот финал жизни, мученическая смерть, во многом они, конечно, будут прославлены, в этом нет сомнения. И очень важно еще, вот вспоминая их, нельзя не вспомнить еще не прославленного воина Евгения Родионова, потому что это как бы вехи истории нашего государства, опять же, которые давали вот такие духовные плоды. Он тоже будет прославлен. Мы верим в это, и Вот сходство в чем? Вот у меня ощущение, вот замечательная мама Жени Родионова и мама отца Василия Рослякова для меня чем-то сходны очень, потому что это очень цельные, сильные женщины, простые русские женщины, очень цельные, сделанные, как я говорю, как из одного куска, как будто вырублены. И это важно нам сейчас, которые остались и живем дальше, и что еще предстоит нашей стране многострадальной, можно только догадываться, мы это все увидим. Чтобы самим укрепиться, мы должны из этих истоков подпитываться, нам надо пытаться осмыслить.
Да, и еще я хотела бы отметить, что на примере оптинских новомучеников как бы разрушается вот эта схема, что человек приходит к монашеству, к уходу из мира только после каких-то трагических событий своей жизни, разуверившейся в мире. Нет, это был достаточно долгий и осмысленный путь у каждого из этих трех новомучеников. Они как бы услышали этот призыв Господа, и уже до того, как они появились в Оптиной пустыне, они к этому готовились. И это было, ну, ближе всего мне отец Василий, и я более знаю о том, как он к этому приходил, по воспоминаниям его и одноклассников, они уже опубликованы, учителей и тех людей, с которыми он в одной команде играл за сборную России. Команда была одна из лучших. Мне вот этот путь осмыслить очень трудно. Когда возникает этот момент, вот этот призыв, он, конечно, остается в тайне, когда человек, у него происходит какое-то внутреннее перерождение, и он начинает уже двигаться в сторону от мира. Ведь иночество – это, конечно, сейчас это немножечко, мне кажется, понимание этого утрачено. Почему я говорю о этих схемах? И бытуют эти схемы, что человек, значит, брошу все, уйду в монахи. То есть вот не сложилась жизнь так. Но такие люди, которые приходят из опыта своей жизни, они, как правило, оттуда и потом уходят. Нет, это был осознанный выбор, и, конечно, это был зов.
Здесь основной двигатель внутренний, если попробовать взять смелость, округлить, то это, конечно, любовь к Богу.
Да, я могу сказать, что монашество – это, конечно, безусловно, тайна. Это, наверное, более полное богообщение, чем у мирян, мне так кажется, потому что это люди действительно не от мира сего. И когда мы с этим опытом их немножечко познакомились через, вот не хочу говорить биографию, именно через житие каждого из них, почерпнутые из этой книги «Красная Пасха». Более полного рассказа я даже не знаю, о котором можно упомянуть, но, пожалуй, только у тех, у кого есть интернет, можно посмотреть на сайте Оптиной пустыни, там подробный рассказ о каждом. И в том числе этот рассказ, каждая страничка, посвященная каждому из оптинских новомучеников, опирается опять на книгу Нины Павловой, которая собирала непосредственно уже после их мученической кончины, собирала все эти сведения от живых свидетелей, людей, которые непосредственно жили, работали, трудились, несли послушание в ограде Оптиной пустыни.
Да, и в заключение нашей беседы хотелось бы, мы думаем, что мы, может, своим таким малым трудом как-то сподвигнем наших радиослушателей тоже по-своему доосмыслить. И главное опять напомнить и обратиться в своих молитвах к новомученикам, тричисленным убиенным нашим монахам оптинским. Но помолиться о вечной памяти Нине Павловой, замечательному православному автору, писателю. И хотелось бы, чтобы вы привели очень важную цитату отца Василия Рослякова о самом главном. Лучше его словами не скажешь.
Это последняя запись в дневнике отца Василия. Мы говорили о том, что он был литературно одарен. Он писал стихи. И именно когда он попал в Оптину пустыню, он взял на себя такой подвиг. Вот писать уже не стихи, а стихиры. Он отказался от этого литературного дара. И надо сказать, что стихи у него замечательные. И некоторые из них стали песнями. Я, как человек, так сказать, немножечко имеющий отношение к этому, я могу оценить. Может быть, они по технике где-то неумелы, но они настолько искренни. И они как раз, эти стихи, особенно последние, были о духовном. Это были духовные, настоящие стихи. Но и это он от себя
отсекал, да.
И писал, остались службы, неоконченные службы оптинским старцам.
Проповеди замечательные, к которым он готовился.
Да, вот мы еще забыли, вот два слова я скажу, каким он был и проповедником, и исповедующим. Безусловно, у него был дар прозорливца, и об этом есть свидетельство в книге Нины Павловны, непосредственно людей, которые к нему шли на исповедь. И я вспоминаю, сейчас точно, наверное, не скажу буквально и дословно, одна прихожанка стояла в конце очереди и все не решалась исповедать какой-то очень тяжелый грех. И она говорила о явном чуде, когда он ее просто из очереди вызвал. Вызвал из очереди, она ему исповедовалась и почувствовала колоссальное облегчение. Многие люди, которые исповедовались, у него вспоминали, что он был просто отцом, хотя он был очень молодым. И всегда он был очень ласков, добр, трепетен. И даже в последнюю свою ночь после пасхального богослужения, мы не говорили о том, что всем известно, что погибли они в пасхальную ночь 18 апреля 1993 года, отец Василий всю Страстную Седмицу постился. Затем он служил ночную и остался.
Надо сказать, что он постился изнурительно, постились все. Он изнурительно постился. И он как будто предчувствовал, об этом тоже вспоминал и отец Мельхиседек теперешний, и многие, кто были рядом тогда, было некое предчувствие. Он раздаривал очень ценно, их было, как у монаха, очень мало. Крест вот он отдал теперешнему отцу Мельхиседеку. То есть какая-то шла интуитивная предчувствие, наверное, может быть, Господь готовил. И известна его фраза, что когда он служил литургию последнюю, он говорил, ему становилось просто плохо, дурно, и он говорил, как будто себя заколаю. Но эти известные одни вещи, может, для кого-то, кто слушает из помоложе людей, может быть, это будет и впервые услышать.
К нашей радости остались кадры. Его последние прижизненные кадры была запись пасхального богослужения, ночного богослужения. И мы видим отца Василия среди священнослужителей, иеромонаха Василия среди священнослужителей, и рядом с отцом Вениамином и другими. Ну, в общем, эти кадры можно смотреть и смотреть, и сделан фильм. Несколько фильмов было посвящено оптинским новомученикам. И вот в эту последнюю ночь, он, отслужив литургию и, в общем-то, едва держась на ногах, усталости собирался, и от глубокого поста, потому что на Страстной Седмице, я повторю, он ничего не ел, пил воду, вот сугубо постился. Он, немного, наверное, отдохнув, возвращался к средней литургии для того, чтобы принять исповедь. То есть мы эти подвиги даже не можем себе представить, насколько человек был. Это даже не просто акт воли, это, наверное, конечно, Божья помощь. И в этот момент, когда он возвращался на исповедь, идя в храм, был благовест, он услышал, как оборвался колокольный звон. Он направился к колокольне, и тут он встретил своего убийцу, и убийцу инока Ферапонта, инока Трофима. Звон-то прервался, потому что они получили
смертельное ранение в спину, подло, как всегда делает враг рода человеческого.
И мы знаем, что отец Василий, уже по свидетельству этого убийцы, на его признательных показаниях, что отец Василий с ним поговорил.
Он его спросил, что случилось, пошел и был убит опять же в спину.
Да, опять в спину. И еще час он жил. Ранение было тяжелое, задело сердечную артерию, легкую почку, то есть прошло как-то снизу вверх. Мы не можем себе представить, какие были это муки.
Мученическая кончина.
Мученическая кончина. Но если инок Ферапонт и инок Трофим умерли сразу, то отец Василий еще какое-то время жил. И я думаю, что он был человеком огромного покаяния. И удивительно, что в его дневниках остались свидетельства о том, что он считает себя человеком чрезвычайно грешным. И я думаю, что это как раз это мученическое. Мученическая кончина, в буквальном смысле мученическая, она явилась не просто искуплением, а просто сделала его достойным того сонма новомучеников, среди которых мы его и прославляем, и я думаю, что они будут прославлены и как тричисленные новомученики отдельно.
Нашего времени.
Нашего времени. Причем это самые близкие к нам святые новомученики. Да, были еще смерти священников, белого духовенства. Но вот их...
Такая троица новомучеников и вот эти три гроба в Пасху, которые опрокинули сначала в первичное даже отчаяние какое-то, потрясение, весь православный мир. И как Господь все обернул в торжество православия, в вечную Пасху. И в заключение хочется напомнить последнюю
дневниковую запись отца Василия, незадолго до его мученической кончины. Он написал вот такие духоносные слова. «Духом Святым мы познаем Бога. Это новый неведомый нам орган, данный нам Господом для познания Его любви и Его благости. Это какое-то новое око, новое ухо для видения невиданного и для услышания неслыханного. Это как если бы тебе дали крылья и сказали, а теперь ты можешь летать по всей вселенной. Дух Святый – это крылья души».
На этой высокой ноте мы заканчиваем нашу передачу в память новомучеников, причисленных мучеников оптинских, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима. Вечная им память, вечный покой. А также просим помолиться о душе рабы Божией Нины Павловой, замечательного автора книги «Пасха Красная», к которой мы будем прибегать, я думаю, еще многие годы нашей жизни. Спасибо вам, Оля, большое за такой проникновенный разговор, рассуждение. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали беседу с поэтом, публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Внегда призвать ими услышамя, Бог правды мой, я в скорби распространил мя еси. Ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечеси, доколе тяжко серди. Вскую любите суету, ищите лжи. Яко удиви Господь и подоблага своего. Господь услышит мя, внегда возвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте. Я же глагола те в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знами нося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина илея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на упование вселил мя еси.